мужчина не поднялся.
«Принц Ольмек!»
В низком поклоне, ладонями вверх, Тихотл простер к трону руки.
«Я привел к тебе союзников. Они пришли к нам из мира по другую сторону леса. В комнате Тихоти моего друга Хикмека убил пылающий череп».
«Пылающий череп!»
Прокатился по ряду тихултлинцев судорожный шепоток.
«Да-да. Потом в ту комнату вошел я и увидел Хикмека на полу с перерезанным горлом. Не успел я убежать, как из стены выплыл пылающий череп. Я взглянул на него, и кровь застыла в жилах. Леденящий холод пробрал меня до мозга костей. Я уже не мог ни бежать, ни биться, а только стоял и покорно ждал смертельного удара. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась эта белокожая женщина и сразила его одним ударом меча. О, милосердный Сет! Оказывается, под видом призрака скрывался ксоталанский пес. Белой краской он намалевал у себя на коже кости, а на голову надел живой череп древнего колдуна. Сейчас этот череп валяется там, разрубленный на куски. А пес, что таскал его на голове, уже мертвец.
Лицо рассказчика раскраснелось, в глазах заплясали безумные огоньки. От восторга его голос срывался на крик. Среди слушателей раздались приглушенные проклятия и возгласы удивления.
«Погодите!»
— воскликнул Тихоту.
«Это еще не все. Только я успел переброситься с ней несколькими словами, как на нас напали четверо ксоталанцев. Одного я убил, и рана на бедре — памятка о том отчаянном поединке. Двоих убила женщина. Но в самый разгар боя, когда нам пришлось особенно туго, в схватку вступил ее товарищ и раскроил голову четвертого врага. О, пять красных гвоздей! Вот наше подношение к столбу мести!»
Он указал на эбеновый столб, высевшийся за пьедесталом. На черной поверхности виднелись сотни алых точек. Шляпки гвоздей, вбитых в дерево.
«Пять красных гвоздей! Жизни пяти ксоталанцев!»
Отчеканил Тихотл, и в диком восторге, охватившем толпу, потонули остатки разума этих людей.
«Кто они?»
Голос Ольмека, низкий и глубокий, походил на отдаленный рев быка. Никто из жителей Ксухотла не говорил в полный голос. Казалось, они с молоком матери впитали в себя тишину пустых залов и заброшенных комнат.
«Я Конан Кемериец»,
— отрывисто бросил варвар.
«Со мной Валерия из Ватаги Красных Братьев, пиратов из Аквилонии. Мы бежали из боевого отряда, стоящего на рубеже с Дарфаром, далеко к северу отсюда. И сейчас пробираемся к побережью»,
— заговорила женщина, необычайно громко, в спешке коверкая слова.
«Вам никогда не добраться до побережья. Из Ксухотла нет выхода. Остаток жизни вы проведете в этом городе».
«Что такое?»
— зарычал Конан, кладя руку на эфес меча и поворачиваясь так, чтобы держать в поле зрения всех, и толпу, и трон.
«Уж не хотите ли сказать, что мы пленники?» «Вы нас не поняли»,
— вмешался Ольмек.
«Мы ваши друзья. Мы не станем удерживать против воли. Но, боюсь, есть обстоятельства, которые помешают вам покинуть Ксухотл».
Он глянул на Валерию и быстро опустил глаза.
«Эта женщина,
— сказал он,
— зовется Таскела. Она княгиня народа Техултли. А теперь подайте нашим гостям еду и питье. Без сомнения, они голодны после дальней дороги».
И он указал на стол из слоновой кости. Наши искатели приключений обменялись взглядами и сели за стол. Кимриец был полон подозрений. Его суровые голубые глаза неустанно шныряли по залу, а меч был под рукой. Тем не менее, от угощения и выпивки он редко отказывался. И все сильнее притягивала его взгляд Таскела, хотя сама она упорно продолжала рассматривать белотелую спутницу Конана. Тихотл забинтовал свою рану куском шелка и тоже уселся за стол, чтобы ухаживать за своими новыми друзьями. Он внимательно рассматривал всякое блюдо или напиток и все пробовал сам, прежде чем подать гостям. Пока они подкреплялись, Ольмек в молчании глядел на них из-под густых черных бровей. Рядом, уперев подбородок в ладони, сидела Таскела. Ее черные загадочные глаза, наполненные странным светом, ни на минуту не отрывались от гибкой фигуры Валерии. Позади трона красивая, но мрачная девица медленно качала опахалом из страусиных перьев. На закуску подали причудливые плоды, неизвестные путешественникам, но вкусные. Легкое красное вино также имело особый острый привкус.
«Вы пришли издалека», — сказал, наконец, Ольмек. «Я читал книги наших отцов. Аквилония лежит еще дальше, чем земли стигийцев и шемитов, за королевствами Аргос и Зингара. А Кимерия еще дальше, чем Аквилония. Уж такие мы с ней бродяги», — беспечно сказал Конан. «Но вот как вам удалось пройти через лес, понять не могу», — продолжал Ольмек. «В давние времена несколько тысяч воинов едва сумели преодолеть все лесные опасности. Правду сказать, нам попалось одно коротконогое страшилище, чуть побольше слона», — равнодушно сказал Конан, протягивая кубок, который Тихотл наполнил с видимым удовольствием. «Но его убили, и больше никаких неприятностей не было».
Графин с вином выпал из рук Тихотла и разбился об пол. Он снова побледнел. Ольмек вскочил. Все остальные в испуге и удивлении глядели друг на друга. Некоторые опустились на колени. Только Таскела была равнодушна. Конан с удивлением отметил это.
«В чем дело?»
— спросил он.
«Что вы на меня уставились?» «Ты убил бога-дракона?»
«Бога? Дракона? Убил, конечно. А что, нельзя? Ведь он же собирался нас сожрать».
«Но драконы бессмертны!» — воскликнул Ольмек. «Можно победить подобного себе, но никогда еще ни один человек не убивал дракона. Тысячи воинов, которых наши отцы вели в Ксухотл, не могли с ним справиться. Мечи ломались об их чешую, как щепки.
Вот если бы ваши предки догадались вымочить копья в ядовитом соке яблок Деркета, —
набив рот, учил Конан, —
а потом воткнули бы в драконий глаз или пасть, то быстро бы убедились, что драконы не более бессмертны, чем всякое другое ходячее мясо. Дохлятина это лежит на самом краю леса. Если не верите, сходите и посмотрите».
Ольмек глядел на него с великим удивлением.
«Именно из-за драконов наши предки укрылись в Ксухотле», — сказал он. Они не решились пересечь равнину и снова углубляться в джунгли.